Лекция 11.
Во второй главе оно говорило, что камень придет, чтобы сбить. Здесь оно тоже дает объяснение, что будет осуждение антихрист. И одно только намек здесь. Здесь Даниил не говорит про великий белый престол. Это осуждение. Это будет после тысячи лет царства. Здесь касает это царство под антихрист. То когда смотришь Даниил 7 главе, 9 до 14 стих, это говорится про осуждение до тысячи лет царств, или это царство под власть Мессия. Это еще в будущем тоже. А когда смотрим в Откровение 20 главе, 1 до 15 стих, теперь оно говорит про этот великий белый престол, и это будет после тысячи лет царств. Теперь, когда смотришь на 13 и 14 стих, оно говорит, как бы сын человеческий. И он придет с облаками небесными, шел. А, правильно так? Шел. Шел. Теперь это выражение, что он как бы сын человеческий, эмфасис на это слово «как». То хочется сказать, это не только человек, он как человек, но он выше, чем человек. И это говорится про Иисуса Христа. Он, когда возвратится, он возвратится в облаках, он возвратится с ангелами. И знаете, это различает от богословского понятия, что царство Иисуса Христа начало с его первое пришествие. Здесь в Даниила 13 и 14 стих дает ударение, что когда Мессия придет, чтобы устроить тысячи лет царств или его царств, это будет осуждение, но он будет спускаться в облаках. Это будет второе пришествие Иисуса Христа. Он родился во время его первого пришествия. Он не спустился от небесах в облаках. И это только утвердить, когда будете встречать эти другие понятия или богословские понятия, это еще добавочный аргумент против этого. Но это уникальная личность. Это Мессия, это Иисус Христос. И здесь в форме, как представляет Бог к Даниилу и для нас в этой главе, он отличается во время второе пришествие от первое пришествие. То это Ветхий днями представляет его. То тут мы видим Бога Отца и Бога Сына. Здесь, перед престолом, и это откровение Даниил получает, и оно еще в Ветхом Завете. Евреи это не видели, не признавали, не имели это откровение. И это было дано Даниилу. Сколько он понимал, сколько мне было открыто, не знаю, но это о чем оно говорит. То Мессия теперь приходит к ветхие днями, чтобы получить авторитет, чтобы выполнить цель Бога Отца. И это, чтобы снова иметь власть над этим миром. То Бог дает возможность в настоящее время для язычников. Но придет время, когда больше не будет существовать эта империя или царство язычников, и теперь Бог будет делать, что Он хотел делать через Израиль. И это иметь царство на этой земле под Его власть. И это будет теократия. Но еврейский народ через их непослушание не дали эту возможность Богу. И это, знаете, выразимся по-человеческому, но Бог имел в виду это все. И в пророчестве здесь он объясняет. Даниил, когда смотрит на эту картину, и здесь как останавливаемся пока еще в 13-14 стихе, для него это еще пророчество. Это, что он смотрит вперед. И это Иисус Христос приобретает авторитет от Бога Отца, чтобы судить этого мира. И это будет во время его второе пришествие. То это, что отличает от других понятий. Первое, что он придет, чтобы устроить его царство, и это будет буквально, он приходит с облаками, а другое, это будет выполнено второе пришествие, как сам Иисус Христос говорил, оно будет. В Матфея 24 глава, 21 до 31 стих. Теперь мы приходим 15 до 27 стих. Пожалуйста.
А кто в этом случае Сын Человеческий, если ветви днями это Христос?
Это Отец, Бог Отец. Да, да. Да, извиняюсь. Да. То тут обе включаются. Теперь, толкование сон Даниила, это будет от 15 до 27. Потому что Даниил, как-никак, он возмутился. Все равно ему трудно это все понять. То теперь ангел будет послан, чтобы ему дать обзор насчет толкования этот сон. И это он нуждается в начале. А потом в 8 главе добавочный материал, 11 главе еще немножко информации. И это где уже говорил, но здесь это объяснение. Четыре зверь, они принадлежат четыре царя или четыре царства. Основание ихино земное. Эти четыре царства владели на земле, но временно, и так само верующие будут царствовать на буквальной земле. Это не в духовном смысле. И знаете, эти, кто не принимает это, они все толкуют по-духовному. Но это все реальное, так само, как эти царства на земле, так само эти тысячи лет царств. Теперь в это толкование дает понятие, что святые будут даны возможность царствовать в эту будущность или это царство, что будет под Христа. Другое, что это Бог, кто построит или основит, правильно эту глагол так сказать, основит, как? Как? Остановит, спасибо, остановит Царство Божие. Восстановит. Хорошо. Восстановит Царство Божие через Мессия. И мы возвратимся с Ним. И это будет верующие, и только верующие, кто будут иметь участие в этом. Теперь, после этого объяснения, обзор насчет толкования этот сон, не буду рассматривать все эти другие места, что дают толкование над этим тоже, но Иезекииль, Малахия, Матвея, они все дают немножко больше информации над этим. Но когда он получил эту интерпретацию в общей форме, еще оно не полно понятно для него. Теперь он получает добавочный материал, и это насчет этот рог. Небольшой рог. Начинается с одним размером, но возрастает. И мы знаем, что это будет тоже в последние дни. И это насчет Антихрист. И тут ангел теперь немножко объяснение дает. И знаете, чтобы это немножко понимать, как начинаем от 23-го, 24-го и 20... Да, двух вещей 24-го стиха. Это просто три этапы Римская империя. Первая этапа – это зверь, когда он будет, ну, победит других стран, чтобы быть глава. Это Римская империя делала в начало, когда она победила хоть три другие царства. Это будет первая этапа. Вторая этапа, она говорит про эти 10 рог или 10 царств. Это в 24 стихе. И это, как описывается в 7 стихе. Теперь это будет в будущность. От этого будет один рог, главный, и он восстанет иной. Значит, тут что-то особенное, как в 24 стихе. Некоторые скажут, это 11 царь. Другие просто скажут, это антихрист. Потому что он будет отличаться от этих 10. Теперь, когда этот царь, антихрист, будет иметь полную силу, тогда он будет проявлять всем, кто окружает его, кто он есть. И он это сделает через три способа. И это 25 стих теперь дает толкование. И против Всевышнего будет произносить слова. Это будет богохулие. Помните, когда мы говорили насчет Валтасар, как это делал? Идол поклонения, как может это делать. Но это, что будет делать Антихрист, и 11 глава 36 стих, там еще немножко добавочно к этому, но мы знаем, что Антихрист это сделает в середине 7 лет скорб, когда он сам себя представит как Бог. Но он будет хулить Бога через это, потому что он будет себе ставить на один уровень. Это что оно говорит в 7.25. И, обожди, как оно говорит здесь? Прочитай. Я один фраз там хочу.
И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.
И какое слово там потребляется, чтобы доказать, что он будет против, восстановить против? Есть там одно слово или фраза в 25 стихе?
Против Всевышнего будет
произносить. А вот, против Всевышнего. Теперь, знаете, когда смотришь это в оригинальному, это не только что идет против, но себе ставит на один уровень. Он сам себе представляет как Бог. А вот, и это только это слово, это уже назначение дает. Это интересное. И потом его поступки тоже утверждают это. Но в Даниил 11.36 там уже эта информация дается нам. 2 Фессалоникийцам 2.4 добавляет это тоже. Иоанну в 13 главе, это Откровение, и проходишь там много стихи, тоже это утверждает. То это первое, он поставит себя на это место, чтобы быть на один уровень с Богом, чтобы быть как Бог. Второе, будет война против святых, верующих. И это будет во время 7 лет скорби, о чем оно говорит здесь. Это в 21 стихе, потом Откровение 13.7. Будет много жертвы, потому что будет гонение, много мученики. И здесь оно говорит про это время, потому что время назначено Антихрист. Он не будет иметь, знаете, власть, сколько он хочет. Бог уже назначил, сколько времени это будет, и больше он не получит время, чтобы выполнить осуждение Божие над язычники, хоть он будет думать, что он имеет эту роль. А третье, он хочет себе представить, когда он даже возмечтает, отменить время и так дальше. То значит так, день и ночь, сезоны, дни, года, сколько лет человек может жить, народы, цари, их существование, кто владеет. Это все власть и в руках у суверенного Бога. И есть много мест в Писании, где это утверждается. Антихрист, как мы изучали в эсхатологии, он хочет в какой-то форме иметь власть над этим. Бог только один, кто имеет право сказать, какие моральные законы иметь, какие натуральные законы можно иметь. Он только один, кто имеет право поставить власть или снять власть. Сатана захочет это делать, антихрист. Но он себе хочет представить как Бог. Это, что только принадлежит к Богу, и можно сказать, исключительное, только его, антихрист теперь хочет приобрести для себя, но это все как бы имитировать, потому что он не сможет это сделать. Но это украшение и объяснение этого царя, антихрист. Теперь в 26 и 27 стихе дает нам небесную картину здесь. И это нам видно в снова Откровение, 13 главе, 9 до 14 стих. И этот ангел готовый, чтобы это объяснение дать, тоже, чтобы это осуждение было выполнено, чтобы было второе пришествие Христа. Теперь два вещи здесь важные насчет Царства Божия и толкования. И это находится в 7 главе. И первое, что обе сон и толкование говорит про исторические события в хронологическом порядке. То значит, это, что можно видеть от 2 главе и 7 главе. Поэтому в хронологической форме мы можем видеть, что оно приходит к заключению с второе пришествие Иисуса Христа. Язык в Даниила 7 главе, оно говорит про будущее Царство Божие, и то оно будет земное, политическое и не только духовное. Это теократия Иисуса Христа. И знаете, кажется, как бы повторяешь одно и то же. Но это, что мы видим в 2, 7, 8, 11 главе, только другой взгляд, другие символы, но повторение. И поэтому оно иногда скучно, как проходишь эти места, потому что много добавочное не дано, как вы изучали про, знаете, обзор, эскатологию. Только что оно дает другие как бы фото или фотокарточки, но много что уже знакомое, только в другой символ. И 27 этот стих, это просто, чтобы утвердить, что это будет самое высокое царство. Но это царство будет на этой земле. Теперь, раньше буду продолжать, хотел бы одно только с вами, если могли. Я буду уже наблюдать часы, но это уже оканчивает 7 главу, хорошо? Теперь, заметьте так, когда смотрите в 7 главу, что оно говорит про историческое, то значит, как мы смотрим на 7 главу, есть историческая часть и выполняется у 4 царств. Это будет как 1 до 7 стих. И это до первого часа 7 стиха. А когда смотрите от 7 стиха и до 28 стиха, оно говорит про великую скорбь, и особенно последний час великую скорбь, и это второе пришествие Иисуса Христа. Я только даю обзор, потому что уже не будем это все рассматривать, но чтобы вы имели в виду, хорошо? 8 глава. Это будет 2 года после 7 главе. И что мы видим здесь? 8 глава, 1 до 8 стих и 20 до 22 стих. Это будут года 539 до 323. Повторяю. 8 глава, 1 до 8 стих и 20 до 22 стих. Это будет в истории 539 до 323 году. А 8 глава, 9 до 14 стих, это будет в истории 175 до 164. То это в хронологии истории. То значит, 8 глава, это в истории для нас, и мы смотрим назад. Даниил, он смотрел вперед. То это, о чем в 8 главе оно объясняет. Теперь, когда мы доходим до 9 главе, то это уже историческое, когда мы входим в молитву Даниила. Но от 9:24 до 27 это говорит про великую скорбь, и это, что будет происходить, это в второе пришествие Иисуса Христа. То это 69 седмин и потом последние седмин. Когда мы доходим до 10 главе, это ж об чем оно говорит, что выполняется в истории. Но главный пункт это будет 10 глава 20 стих. И это просто где находить, или в истории, или в пророчестве. Когда смотрим в 11 главе, то будет от 2 до 20 стиха, это эти 200 лет после Дария. 11 глава, 2 до 20, это 200 лет после этого царя Дария. 21 до 35 стих в 11 главе, это будет 175 до 164. Это история. А это будет 21 до 35 стих, и это будет года 175 до 164. И 36 до 45 стих, это будет это время перед второе пришествие Иисуса Христа. Теперь 12 глава, и я перейду к 12 главе после этого. Но 12 глава, хоть себе запишите, где она находится. 12.1 – это последние 3,5 года до второе пришествие Христа. Это 12.1. Теперь второй и третий стих говорит про воскресение. Теперь это будет воскресение, что произойдет во время второе пришествие Иисуса Христа. То это касается места, как Сахария, 14 глава, 1 до 5 стих, и Римлянам, 11 глава, 25 до 27. Повторю. Первая часть или первое воскресение – это будет во время второе пришествие Иисуса Христа. Двух мест, что можно использовать, это будет Сахария, 14 глава, 1 до 5 стих, и Римлянам, 11 глава, 25 до 27. Теперь второе воскресение, это будет после тысячи лет царств, и это будет Откровение, 20 глава, 11 до 15 стих. То повторяю, это в Даниил 12 главе 2 до 3 стих. Оно говорит про воскресение. Первое воскресение – это что будет во время второе пришествие Иисуса Христа. Двух примеры мы взяли это в Сахарии 14 главе и Римлянам 11 главе. Второе воскресение – это будет после тысячи лет царств, и место берем это Откровение, 20 глава, 11 до 15 стих. Успели это? Вознесение, но... теперь, мы говорим про церковь. То, ты хочешь мое убеждение насчет этого? Я принадлежу к этим, кто думает, что оно будет до великой скорби. То ты баптиста, да. Но я не... Перерыв? Хорошо, перерыв. Ну, одно... Я в тупик, потому что не знаю, что тронуть. Потом некоторые места я слишком быстро прошел. Я люблю идти стих за стих и строить, и тогда приходить к заключению. А тут последний час очень прыгали. Знаете, я вам скажу, большинство, когда и проповедует, или толкует Даниил, они сделают 1 до 6 главе, потом иногда они еще 7, а потом 8 до 12, и все. И они просто так все соединяют. В одно время я так делал тоже, 8 от 12 как одно. Но тогда что я делал? Эти параллельные, что я вам показывал, знаете, 2 глава, 7 глава, тогда я и параллельно 8 и что-то 11. И так, чтобы все вместить. И только сказать, ну вот, Вавилон, тогда просто говорю все стихи, что принадлежат к Вавилон, знаете, 7 главе, 8 или 11. И все. Тут мы хоть вторую главу имели возможность хоть немножко больше времени отделить. Но теперь было много вопросов насчет 12 главы, поэтому я решил последнее время, что осталось, что в 12 главе, и тоже я обещаю, что без 15:06, стоп, хорошо, Павел придет. Только вы должны обещать не хрипеть там сзади. Впереди тоже. Ну хорошо, 12 глава, и интересное место, и это прямо в заключение, и поэтому мы хотели хоть немножко вам дать. Теперь, какой стих я остановился в 12 главе, как, или мы все их кончили? Второй, третий. Ого. То четвертый стих – это в настоящее время. То значит, это принадлежит к настоящее время. Пятый до седьмой стих – это великие скорби до второе пришествие Христа. Пятый до седьмой. Это 12 глава, 5 до 7. Великий скорбь и до второе пришествие Иисуса Христа. Потом 8 до 10 стих, тут есть часть историческая и часть пророческая. То история и пророчество. То 8 до 10. Одиннадцать до 12 это будет великий скорбь и второе пришествие. А 13 стих это выпуск студентов. Это второе пришествие. Второе пришествие. Восьмое до 10 это история и пророчество. 11-12 – это великий скорбь и второе пришествие. То знаете, если иметь слово как вступление к 12 главе, одно слово – это будет надежда, надежда. И без надежды – это нету цель к жизни. И надежда нужна особенно к этих, кто переходит трудные времена или тяжесть. И Бог знает… Если человек может иметь надежду, оно освобождает от надавления или трудностей, что человек переносит. Студент радуется, когда 6 часов приходит. Но если он не знает, когда класс кончится, 6 часов, а еще говорит, 7 часов еще говорит. Без надежды это убивает дух. Но если знает, когда оканчивается, ну это слабый пример. Но знаете, человек нуждается в надежду. Это, о чем говорят иногда про черных или африканские, американцы эти в Америке, что некоторые из них, и есть немножко реальность к этому, зависит в каком городе, но есть места, как Нью-Йорк, есть места в Чикаго, есть места в Лос-Анджелес, где черные живут в один район, и в этом районе они уже имеют свою культуру, свои условия, и там иногда очень трудно вытянуться от этого положения, потому что все, что там есть, как их обстоятельства, как бы их тянет вниз. Много, они сами виноваты, много обстоятельств и много другие причины, знаете. Одно слово, что все время слышишь от них, когда есть интервью с такими людьми и так дальше, это «у нас нету надежды». И они потом дают причины, почему не имеют надежды. Знаете, они скажут, наши школы не такие хорошие, а тогда этот, кто делает интервью, говорит, да, но почему ваши молодые идут там с пистолетами? Никакой учитель там не хочет преподавать, потому что, видите, аргументы все время идут и будут идти. Но одно, что нету надежды. То черные, я помню, одного интервью делали, и его спросили, ну почему ты занимаешься с такими делами, все время ты воруешь. А он говорит, я хочу все иметь, и это самой быстрой формы получить. Ну, честно. А в его системе, там, где он живет, он знает, что он школу не кончит, не знает, что он будет живой, пока сможет аж и дойти до колледжа. Это в их психологии, культуре так. То он говорит, а лучше сейчас ограблю и буду иметь сегодня. В тюрьму посадили, но потом выпустят. И там есть, что 10 раз, 15 раз уже в тюрьме сидели. Там свою мафию имеют. Да, но там русские уже. Американцев уже нету. Они свою культуру имеют теперь. Да, потому что по улице идешь, и все по-русски там уже написано. Ресторан такой, овощи продают, там газета. Все по-русски уже. А там другие условия. Но недалеко оттуда, вот, то есть часть тоже, Бруклин, и там смешано теперь. Ну, знаете, это в американской жизни, но, знаете, это сложное, потому что любое такое ты берешь, и ты все время даешь свой взгляд. Стараешься давать баланс, но все равно свой взгляд. И поэтому нужно выслушать хорошо обеих сторон, и потом увидеть, знаешь, кто прав, где там недостатки и так дальше. Но главный пункт, что я хотел, это когда человек чувствует, что уже нету надежды, он сдается, он уже не будет борствовать. Теперь это, что Даниил беспокоится насчет Израиля, и поэтому ему было дано. Теперь изучать эсхатологию и видеть, что происходит с еврейскому народу, особенно великий скорбь, ему нужно надежду, нужно, чтобы Бог ему еще немножко открыл, потому что нужна надежда для Израиля, нужна надежда для него. Потому что будет больше убийства евреев во время Великой скорби, чем было в Холокост. То значит, Гитлер не успел убить столько, как Антихрист убьет. Так выразится много толкователей. Потому что Антихрист, его цель, чтобы уничтожить Израиль, а тут иметь свободу. Тут суверенный Бог будет иметь свою руку, чтобы охранять остаток и тоже дать возможность этих, кто не подчиняются к Антихрист, прийти к покаянию. И это описывается немножко в Даниил 11 главе, но тут в 12 главе он хочет ему дать эту надежду. Но это все как вступление. А теперь, когда входим в 12 главу, 1 до 13 стих, мы встречаемся с это обстоятельство. То 12.1, пожалуйста, кто-нибудь прочитал, там будет несколько вещей, что можно.
«И восстанет то время Михаил, князь великий, стоявший за сыном народа своего, и наступит время тяжкое, которого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге».
Первое, про какое время он говорит? А вот, я вам уже сказал это. Но знаете, сколько тогда пойдут в это место, чтобы придумать какую-то фантазию? Но если мы знаем принципы толкования, принципы интерпретации, знаем, как войти в контекст, об чем оно говорит и так дальше, мы приходим к заключению, что это последние 3,5 года великий скорбь. Но я вам уже сказал это. Но это, как мы приходим к этому заключению, то значит, я не смотрю это, что обкружает меня, и говорит, что оно говорит про него. Но когда оно напоминает имя и говорит про великий скорбь, то я хочу знать, какая личность, потому что если есть название, то где оно встречается, в какие места. И это будем тоже рассматривать. Но самое первое, какое время. Я вам дам несколько стихий, чтобы вы могли потом размышлять, чтобы утверждать, что это есть великий скорбь. Матфея 24:7 и 15-21. И потом маленькое место Откровение, 6 глава до 18 главы. Иеремия, 33 глава, 4 до 7 стих. Исахария, 13 глава, 8 до 9 стих. Иеремия, 33, 4 до 7. И Исахария, 13 глава, 8 до 9. То, знаете, рассматривать все эти места эскатологической формы, с этой точки зрения, мы увидим, что два от каждой три евреи умрет. И это будет во время великих скорб. Если вы получили бы такое откровение, какую надежду бы имели бы? Но тут он теперь им будет объяснять, и будет объяснять Даниилу. То это будет под конец же времени. Под конец же времени. И это о чем оно говорит. То Христос говорит про последние события. И это как в Даниил еще в 11 главе, там 40 до 45. То здесь, я просто говорю, что это Христос говорит. Можно сказать, Бог говорит. Но здесь Бог говорит, что после Египта и Сирии, после Антихрист, тогда это что будет происходить. Теперь, кто будет защитить, ну, как защититель для них? Это Михаил. Теперь, если оно говорит про великую скорбь, то эта личность уже существует, чтобы ее назвать, чтобы она тогда действовала. Или эта личность еще никогда не существовала, в это время будет существовать. Теперь, если она принадлежит к Израилю, и это кому это касает, это пророчество, как мы говорили от 7 до 12 главе, и уже есть победа Антихрист, как мы уже рассматривали еще в 11 главе, и это будет выполнено с второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому мы рассматриваем другие места, где напоминается Михаил. И приходим к заключению, что Михаил – это есть ангел Божий с главной задачей защищать Израиль. И Израиль нуждается в охране, так само, как каждый народ. Теперь, мы говорили, что сатана все время стремится копировать, что Бог делает. Бог имеет ангел или ангелы над каждой стране, над каждой властью. Антихрист имеет свои тоже. Сам сатана имеет свой ангел тоже. Но кого это война? Это Божья война. Бес и ангел Божий. Над любой стране. Кто суверенный над этой стране? Бог. То я выполняю, что Бог меня вручает, как член Церкви Иисуса Христа. А эта война, это под суверенный Бог. Потому что если ангел еще имеет борьбу, и он ожидает эти последние дни, и он не имеет еще полное откровение, то кто я буду теперь с этими ангелами или этими бесами стараться общаться или иметь общение? И есть, кто начинает заниматься с такими делами. Михаил – это его забота. Он будет смотреть за Израилем. Израиль в настоящее время под наказание Божие. Под это наказание Божие Бог допускает много вещей, чтобы случилось. Есть много держимых между еврейского народа, потому что они занимаются с многими такими вещами, что связано с оккультизмом. Ангел Божий не может защищать? Нет, цель Божия, чтобы допускать, а не под наказание. Если человек есть держимый, Бог имеет целью в этом. Но Бог имеет ангелы, чтобы защищать своих тоже. Но это в руках суверенного Бога. Я выполняю, что Писание указывает мне делать. Церковь очень ясно благовествовать. Это самое главное. Я лично в моей жизни через роль, что выполняю, это славить его. Ну, я немножко перехожу. То Михаил здесь, он имеет эту ответственность, чтобы охранять Израиль. И если мы смотрим на историю Израиля, мы видим, почему они нуждаются в охране. И мы имеем привилегию, что имеем много истории и Библию, чтобы видеть все недостатки и ошибки еврейского народа. То мы можем сказать, они очень нуждались в помощи. Начало с Египта и как время проходило. Но знаете, когда смотришь на 7 лет скорби, тут они нуждаются в помощи небесной, потому что если нет, эти черные силы уничтожат Израиль. И мы в эсхатологической форме немножко смотрели, что придет время, когда и Сирия, и Египет будут нападать на Израиль. Мы знаем, что будет время, когда антихрист своей армии будет идти через Израиль. Мы знаем, что и северная часть всех этих стран соединятся, и север, эта власть, будет спускаться в полной силе против Израиля. Мы знаем, что Израиль тогда придет к этому положению, где она готова подчиняться. Но тогда Бог через, знаешь, все эти события во время 7 лет скорби, Он будет помогать Израилю. Он им обещает это. Он обещает через все пророки Ветхого Завета, все заветы, что они имеют с Богом. То Израиль теперь находится под такое особенное положение. Но в 7 лет скорби Даниил имеет понятие, что Бог будет защищать и охранять, и Михаил будет один из этих, кто Бог пошлет, чтобы охранять. Мы нуждаемся в эту помощь тоже, но это невидимое для нас, и Бог не говорит к нам. Он никогда не пришел ко мне и сказал: «Роман, я тебе даю ангел, такое-такое название. Он будет охранять все твои шаги в этом мире». Потому что если лукавый будет нападать на тебя, не беспокойся, этот ангел будет это и это делать. Слушай, я буду поклоняться к этому ангелу через короткое время тогда. Но Бог так не действует. Это невидимое, но есть ангелы, что охраняют нас. И на небесах будем знать, какие были ответы молитвы. По этой причине была особенная охрана для нас. Или глупость наша, что Бог охранил нас. И вы подумайте, какие глупости вы наделали, и я тоже. И мы знаем, что тут была рука Божия.